Всем доброе утро. Мы сегодня с вами начнем другую тему, хотя темы все взаимосвязаны между собой, но тем не менее новый аспект, новая деталь вопроса нашего спасения, нашего благополучия, да. И тема, как вы уже поняли из рассылки, она называется «Столпотворение у ворот рая». Ну, название я такое решил, как говорится, сделать, да. Оно не одно, не единственное, у меня были и другие названия, но решил я почему-то назвать нашу тему именно так. А были еще и такие, как говорится, варианты названий: затор на нерегулируемом перекрестке, то есть, как говорится, перекресток дорог, да. Ну, знаете, существует правило, кто-то по главной дороге едет, кто-то по второстепенной. Тот, кто на второстепенной, пропускает тех, кто на главной. Или есть светофор, и сигнал светофора показывает, кому ехать, кому надо подождать, да. Так вот, затор на нерегулируемом перекрестке. То есть все едут по главной дороге. Каждый считает, что он только, как говорится, главный, ну, будем говорить, персонаж на проезжей части дороги, да, и никто не хотел никому уступать дорогу. Было и такое желание назвать нашу тему, ну, как вот написано, «Трудно богатому войти в Царство Небесное». Я хотел назвать еще и так: «Трудно выскочке войти в Царство Небесное», да. Ну, или «Проблема проблем человечества». Кто же больший? Вот мир наполнен людьми, где одна сплошная общечеловеческая эпидемия. Кто больший, кто умнее, кто главнее, кто мудрее, кто красивее, кто сильнее. Весь мир заражен вот этой сплошной эпидемией. И она не сегодня возникла, она возникла с тех пор, как только на нашей земле произошло грехопадение. Тема, которую я хочу с вами сегодня затронуть, это действительно тема или вопрос очень большой важности. Кто же может спастись? И хотя я, ну, как уже сказал, буду говорить сегодня не о том, что богатым трудно войти в Царство Небесное, да, или даже, может быть, кое-кому будет невозможно, да. Но хочу напомнить, что за богатых мы уже с вами говорили, да, что трудно богатому войти в Царство Небесное, и что они когда-то сегодня жируют, сегодня радуются, да, но однажды горько восплачут и возрыдают, когда будет решаться вечная участь каждого человека, да. А я хотел бы с вами сегодня поговорить насчет тех, которые страдают, будем, или, как говорится, без ума от собственной гениальности, от гениальности своих собственных мнений, своих откровений, да, которые живут по правилу «мне должно расти, а всем должно умаляться». Дело в том, что я в основу, будем так говорить, вот этой темы беру библейский текст, ну, не один, не чуть выше, чуть ниже, но главный текст – это слова Иоанна Крестителя: «Мне должно умаляться, а тебе расти». И вот сегодня, как я уже сказал, весь мир живет по правилу до точности наоборот. «Мне должно расти, а вам всем должно умаляться». Вы знаете, сегодня полно людей, особенно среди верующих, которые говорят, что Дух Святой на мне. Есть масса таких людей, которыми уже можно, как говорится, пруд прудить, да? Кого Бог поставил апостолом, пророком, там, учителем, я не знаю еще кем, Иоанном, Петром, Иаковом, да? Которые возомнили о себе, что они будут стоять на воротах Царства Небесного и не пустят туда тех, кто не ходил в ихнюю церковь, кто не думал так, как они, и кто не понимал так, как они понимают, и не разделял, и не верил вот в эти умозаключения. Тема очень насущная, тема очень жизненная, да. Если мы поймем смысл вот этой темы, я вам должен сказать, мы увидим причину многих наших скорбей, проблем, споров, разделений, потеря дружбы, потом развал семьи, проблемы, которые возникают между государствами, между нациями, да. Мы, если поймем смысл и суть этой темы, многому чему сможем научиться и сделать для себя полезные, важные и нужные выводы. Так вот, я сказал о том, что сегодня много претендентов, на ком Дух Святой, кто апостол, кто пророк, кого Бог поставил, кого Бог послал, да? Но даже и те, которые неверующие, они так не говорят, что их кто-то поставил, что они апостолы и пророки. Они называются докторами наук, они называются там профессорами, доцентами, да, ну, почетными там профессорами каких-то университетов, да. Кто вообще никак не называется, не имеет вот этих ни званий, ни регалий, да. Но тем не менее, даже любая баба на любом базаре и та все знает, и та все понимает, и та всем рот затыкает и объясняет, как надо жить. В общем, вы поняли, весь мир, это вся наша планета, это большой дурдом, большая всемирная психиатрическая клиника, да, где основная масса людей сошла с ума на почве мания величия. Так вот, приступаем, как говорится, к теме. Ну, мы живем в последнее время. Вы слышали, я уже тоже говорил как бы на эту тему, да. Есть такой библейский текст из Матфея 24 главы, в котором сказано: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Ну и вы видите, да. Кстати, напомню еще один текст, да. «Один Господь, одна вера, одно крещение», да. Вообще, если бы, я уже говорил, да, если бы мы правильно понимали истину, я имею в виду верующих, было бы ли у нас на земле вот столько, только одних христианских течений, сколько их сегодня есть? Ихнее количество не исчисляется ни пальцами одной руки, ни двух, ни рук и ног, ни сотнями, а тысячами. Это я буду говорить все, вот эти будем говорить, дележки, все там направленности, да, которые еще сами по себе тоже делятся, отпочковываются друг от друга. И вы знаете, что все, кто не объявил себя истинной церковью, все претендуют, что только они, что только у нас истина, у них истина, да. Даже если те, кто громко не заявляют, но то, что никто ни с кем не хочет соединиться, никто не хочет быть под каким-то, ну, будем говорить, пусть даже божественным началом, все это говорит о том, что те не так понимают, как мы. Правильно понимаем мы. Кто не так понимает, как мы, те заблуждаются и анафема ему, как говорится, да? Не будем мы с ними вместе, что общего между истиной и там заблуждением, да, Христом и Велиаром. И вот вы видите, да, принцип вообще такой, что если бы мы жили по-божьему, не было бы у нас вот столько церквей, была бы одна церковь, был бы мир, было бы взаимопонимание. Если бы мы правильно понимали истину, не было бы вот этих дележек на нации, на государство. Жили бы одним большим, единым народом, ну, будем так говорить, планетарного масштаба. Не было бы разделений между мужем и женой, не было бы разводов, дрязг, споров, вражды и ненависти, которые возникают между семьями, в семье между мужем и женой. Не было бы споров между различными ответвлениями всякой философской мысли. Не было бы споров между детьми, если бы мы понимали правильно истину. Люди бы вообще не спорили, не выясняли отношений, не унижали, не оскорбляли, не превозносились бы друг над другом. все было бы совершенно иначе. Но жизнь, нынешняя современная жизнь показывает, не только современная и прошлая, да, показывает, в этом мире ничего не меняется в лучшую сторону. Я не говорю про отдельных людей. Весь мир, обратите внимание, разделен. И разделен, обратите внимание, по одной и той же причине или по одному и тому же самому заболеванию. Я умнее тебя. Я больше знаю. Я более образованный. Я более достойный занимать какую-то должность. Весь мир – это война. Весь мир – это вражда. Весь мир – это дележки, это споры, это разногласия со всеми вытекающими проблемами. Нервная система разрушается. Люди психованные, люди недовольные, люди обозленные, люди враждебно относятся друг к другу, да, ну, я имею в виду на разных уровнях по-разному, по-своему, но тем не менее, весь мир живет во зле. Была бы любовь, не было бы дрязг, не было бы споров, не было бы нервных заболеваний и физических заболеваний, да, на нервной почве. Все было бы совершенно по-другому. Но жизнь показывает, что, да, хорошо, хороши предания или хорошо предания, но верится с трудом. Жизнь показывает, что человек склонен жить вот так, как он до сих пор жил. Так вот, все проповедуют Евангелие Царствия, да? Все между собой разделены, у всех один Бог, вроде бы в одного Бога верят, в одного Христа. У всех христиан одно Писание, у мусульман как бы один Коран, у других людей там тоже, как говорится, свои, одни, как говорится, учебники, да, но понимают по-разному, на почве этого делятся, на почве этого спорят, на почве этого ведут разной направленности деятельность. Все об одном вроде бы Боге, все говорят о каком-то одном добре вселенском, к которому надо идти, все по-разному идут, и добра между ними нет, они между собой грызутся и выясняют отношения, кто же все-таки больший вот в этом земном царстве, ты или я. Так вот, что хочу сказать. Вот, казалось бы, пришествие Христа. Слова Христа да будут все едины, как я в Отце и Отец во мне, так и вы тоже, чтобы были едины, вот так же самое, были каким-то монолитом, да? Все это читается, говорится об этом, но остается безо всякого внимания, и мы остаемся разделенными. И заметьте, чем ближе к концу, чем ближе мы видим исполнение, быстрее видим более быстрое исполнение пророчеств, да, тем больше возникает церквей, разделений, споров. И обратите внимание, как уже говорят, черт ногу сломает, и чтобы человек мог разобраться, так в какую же церковь все-таки пойти? Куда ни пойди, кого ни спроси, у вас истина, да, вы истинная церковь, да, вы с Богом, Бог с вами, Бог через вас, да, спасение через вас, да. Не оставляйте собраний, это каждое собрание, каждая церковь об этом говорит, не оставляйте собраний ваших, а ваше собрание вот здесь, где я. Наверное, по этой причине, понимая вот этот вот сыр-бор и вот этот разнобой мнений, да, хотя мне говорили, Саша, ну давай как-то уже, ну оформимся там, ну все-таки мы же, а то как-то так, знаете, как говорится, вроде и замужем, вроде и не замужем, да, вроде и верующие, а церкви вроде бы нет. Вот мы были в церкви, все равно было какое-то чувство, что мы где-то как-то оформлены, что мы чувствуем себя членами какого-то тела. А у тебя, я как когда-то говорил, а кто вы такие? Я говорю, мы группа энтузиастов. Ну, группа энтузиастов, это вроде бы как бы неплохо. Но мы что, не церковь? Ну, я говорю, вы видите, у всех людей разное понимание, что такое церковь. Вот если мы оформились, да, вот если мы объявили о себе, что мы самые-самые преподобные, да, что святой престол только здесь, а Папа Римский – это я, да? О, ну, тогда уже как-то душе легче. Все-таки оформились, и ноги помыли, и вечерю приняли, да, и крещение с помпой было совершено, и богослужение начинается с молитвы, с каких-то таких красивых, благочестивых слов, потом хор встал, потом хор сел, потом дуэтом спели, потом объявление сказали, потом там, я не знаю, еще что-то, да, потом проповедь, потом молитвы, потом хор, потом пение, потом молитва и расход по домам. Вот человек привык, что церковь – это вот, да, вот такая должна быть форма. И вот в этой форме я чувствую, что я член или винтик, или болтик вот этого церковного механизма, тела церкви. А вот так, ну, группа энтузиастов, ну ладно, собрались, ну, вроде какой-то пикник, да? Но нету такого ощущения, что вот мы церковь. А я вам говорю, обратите внимание, не тот иудей, кто по наружности такой, кто по паспорту такой, но тот, кто внутренне таков, да? Обратите внимание, да? Внутренне. Где двое или трое собраны во имя мое, а я имею в виду в любви настоящей, в единении, где нет разделений, где мы, заметьте, душа, Царство Небесное, да, которое должно быть в нашей душе, Царство Небесное, праведность и мир и радость во Святом Духе. И если между мною, ну, во-первых, если во мне есть и праведность, и мир, и радость во Святом Духе, и нет злорадства по поводу того, что кто-то упал, а он меня недолюбливал. Если нет у меня раздражения, если нет у меня желания властвовать над кем-то, управлять кем-то, да. Если нет у меня желания превозноситься и говорить, благодарю, что я не такой, как прочие, то обратите внимание, Царство Небесное – это состояние души, атмосфера неба в моей душе. Я уже принадлежу к небу. Если мир Божий во мне, я с Богом. Как же я могу говорить, что я не церковь? Ну, слово церковь, вы уже понимаете, выражение такое избитое, да, и звучит оно немножко вроде как бы так странно. Если я один с Богом, то какая же я церковь? Ну, ты просто там, я не знаю, ветка отломанная, да, где-то лежит и возомнила себе, что она с Богом. Теперь смотрите, ну если я имею внутри себя мир Божий, то я с Богом в мире. Если между нами двумя-тремя мы собрались во имя того, чтобы вот это Царство Божие приумножить в себе, отношения сделать еще более лучшими, чтобы мы жили атмосферой неба, ну двое-трое, обратите внимание, ну опять, это еще не церковь, хора нет, этих барабанов тоже нет, труб тоже нет, да? Дуэтом никто не поет, и соло не поет. Двое-трое собрались, которые живут в мире, в радости и умножают это. Скажите, разве это не Царство Божие? Разве это не церковь? Обратите внимание, церковь – это просто группа людей, собравшихся, или церковь – это те, которые являются веточками, привитыми веточками на, ну, будем так говорить, на стволе виноградной лозы на Христе. Бог – основа, да? Царство Небесное – фундамент. И если я стремлюсь к Богу, соединяюсь к Богом, достигаю Царства Небесного внутри себя, то неужели я не церковь? Обратите внимание, группа людей, как бы она ни называлась, и что бы она ни проповедовала, что бы она ни читала, да, если между ними нет взаимопонимания, нет единства, нет любви, нет мира, если споры, разделения, то Бог там есть? Я думаю, вы согласитесь, что нет. Скажите, группа людей, в которой не присутствует Бог. Ну, группа, я сказал, как бы маленькая. А церковь в тысячи, в десятки, в сотни тысяч людей, где живут не по-божьему, мира не имеют, любви нет, споры разделения есть. Вот такая, будем говорить, огромная, сотнями тысяч, может быть, и миллионами людей церковь, в которой нет Бога, она церковью вообще называется? Я думаю, вы понимаете, почему я так говорю. Церковью делает присутствие Бога. Пусть один человек, пусть два, пусть 10, пусть 15, пусть 100 тысяч. Бог есть – это церковь, Бога нет – это не церковь. Это просто очередное общество, которое собралось на основе каких-то своих, там будем говорить, вероубеждений. Но если нету Бога, а Бога нет, если нету Царства Небесного внутри, а это праведность, мир и радость во Святом Духе, то это не церковь. Так вот, смотрите, приближается пришествие, пророчество исполняется, мы живем с вами как на пороховой бочке. Вы видите, как жизнь круто сделала поворот. Думать, планировать о чем-то большом уже не время. Мир нуждается в откровении. Вот как мы с вами читали из послания Римлянам, да? Тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих. Сыны Божьи делятся, спорят, выясняют отношения, кто больше. Проповедуют, кто его знает что-то, но только не то, что надо. Царство Небесное должно быть проповедано. О нем нужно рассказать, и его нужно показать теми, кто будет проповедовать это царство. У нас разговоры есть, проповеди есть, а показать нечего. Мы делимся, делимся и делимся. И обратите внимание, делимся по принципу, кто больше, кто ближе к Богу, кто святее, у кого истина в последнейшей инстанции. И о чем это говорит? Что нету Бога между нами. Между всеми, кто делится, спорит, кто не способен объединиться, кто не способен сказать, как сказал Иоанн Креститель. Мне должно умоляться, а тебе расти. Обратите внимание, насколько глубокая, тонкая и глубокая и очень важная мысль. Жизнь, она все расставляет, как говорится, по своим местам. Ну, я хочу привести такой пример. Вот семья, вот муж, вот жена, вот ребенок или несколько детей. Вот муж говорит, воспитывать ребенка или детей надо вот так, вот это недопустимо. Жена ему в ответ говорит, нет, воспитывать надо, ну, больше так происходит, что муж говорит, должен быть закон, должна быть дисциплина. Ребенок еще не понимает, что такое благодать. Ребенок начинает наглеть. Вот он капризничает, вот он таким вырастет. Вот он таким нытиком, нервотрепом будет. Он будет неустроенный, он будет некоммуникабелен. Он не будет с людьми находить общий язык. Он будет как зараза, как болячка, как нарыв на теле человеческом. Его надо поставить на место. Он взорвался. У жены, как правило, другая сторона. Надо любить, надо прощать. Меня вот не били, и я вот получилась такая. Муж говорит, вот такая ты и получилась, потому что не били, допустим, да? Я сейчас не про то, что надо детей бить или не бить. Я просто говорю, из-за чего возникает проблема и раскол в отношениях. Жена говорит, надо жалеть, надо любить, Бог есть любовь, это если верующий, да? Если неверующая жена, то она все равно вот потакает, вот это лезет, угождает, ублажает, шестерит, унижается. И дети начинают наглеть, начинают выступать, капризничать, перебирать харчами. Папу не любит за то, что он за дисциплину, а маму вроде бы любит, потому что благодать на благодать, да? Но при этом треплет нервы маме, а не папе. Ну, я к чему это все говорю? Ну, неужели трудно прийти к взаимопониманию, ну, просто исходя хотя бы из здравого рассудка и жизненного опыта или даже эксперимента? Ну, допустим, ну должно же было бы быть так приблизительно. И у мужа, и у жены, если и у нее клепки, и у него хватает, да? И шарики за ролики не выскочили. Ну, вот я считаю так. Я как отец, я говорю, считаю так, воспитывать надо вот так. А жена говорит, а я считаю вот так. Слушай, ну давай, ну чего нам спорить? Давай так, попробуем. Вот ты муж, да, жена говорит. Возьми неделю, сколько тебе надо? 2 недели, месяц. Давай так, месяц. Ты берешь власть в свои руки и применяешь методику воспитания детей на практике. И мы будем смотреть, какой результат. Через месяц я, жена говорит, я месяц буду воспитывать любовью, как я вот говорила до сих пор, да? И посмотрим на результат. Ну, разве будет кто-то из нас спорить, что критерием истины, критерием правильности моих убеждений является практика? Если я разбираюсь, правильно понимаю, и я могу это осуществить на практике, значит, это доказательство того, что я, ну, хотя бы более-менее приблизительно на 70, 80, 90%, но более-менее в правильном направлении мыслю. И вот результат подтверждает это. Не так ли должно было быть? Ну, не было бы вот этой заразы, о которой мы с вами читаем, ибо все, что в мире. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. И я больше говорю сейчас, ну, хотя тут и похоти выбросить не надо, потому что гордыня – это такая же самая похоть, да? Как и наесться, и напиться, и наблудиться – и на курица, и на колодца, да? Но я буду больше говорить как бы о гордости, да? И гордость житейская – это, как говорится, фундамент человеческого дома, будем говорить, фундамент зла, на котором строится вот этот человеческий дом. Почему бы, если бы не вот эта зараза, не сесть и не сделать вот такой эксперимент, не провести такой эксперимент? Месяц по-твоему, месяц по-моему. Допустим, жена с любовью, жена, как говорится, с полной выкладкой, стелилась, как говорится, под ноги ковром детям, да, дети обнаглели, дети капризничают, то не будут, то не хотят, учиться не хочу, жениться хочу, да, размножаться хочу. Вот месяц жена повоспитывала. Дети вылезли на голову, и она говорит, бери мужу, что хочешь, что делай. Обнаглели дети, я не знаю, что с ними делать. Муж берет, глянул взглядом, как написано у Христа, очи его пламень огненный, да, глянул на деток, детки сразу напустили полные штанишки мужества. Папа говорит, теперь месяц будете под моим началом. И детки бросились на шею и сказали, папа, мы тебя любим. Папа сказал, кушать вот это, делать вот так-то. И если будет малейшее, как говорится, противление, будет еще вот то-то, то-то и то-то. И фос и в гриву получить. Детки стали на рельсы, детки стали послушные. Папа погладил, папа наградил чем-то, папа обнял, мама сидит, смотрит, дети ходят строем. Песни поют, и для тебя, родная, есть почта полевая, да? Дети все кушают, аппетит вдруг всех появился. Тошнота, рвота пропала, уроки делают, поглядывают на папу, не дай бог, что-то не то я делаю. Так папа сейчас, как говорится, явится внезапно. Ну, казалось бы, ну вот он результат. Нет, у мамы, мама, как говорится, довоспитывалась до того, что все вылезли на голову. Она сказала, что жить так невозможно, все, я не могу, они обнаглели, делай, что хочешь. Делает он, что хочет, ну, я слово беру просто, что хочет, как он это понимает, а результат-то гораздо лучше, да? И у нее сразу же появляется какая-то ревность. У тебя нет любви. Слушай, ну у тебя было, даже вот так было. Чего ты сказала, что я уже не знаю, что с ними делать? Вы понимаете, да? Беда в том заключается, что жена делает плохо, Жена уже посидела психованная, недовольная, злая из-за того, что не знает, что с детьми делать. Добавьте сюда, что она верующая, Дух Святой с нею, да? Что нехорошо, что муж вынужден сказать: дура ты, фабрика по производству дураков. Я не говорю, что так надо, но иногда жизнь доводит до того, что вот такое происходит, вот такие слова звучат. Ну, этим самым муж унижает жену. А коль жену обозвали фабрику по производству, жену, мать, да? Обозвали, как говорится, фабрикой по производству идиотов, дураков и дебилов, да, алкоголиков и тунеядцев в будущем перспективе, то, конечно, она чувствует оскорбленное и говорит: а ты сам дебил. Ну и сами понимаете, к чему это все приводит, да. Так вот я говорю, почему бы вот так проэкспериментировал и глянул, что у мужа получилось, и уроки не надо делать, они делают. Двойки уже и тройки не приносят, приносят приличные оценки. Посуду стали мыть ни с того ни с сего, вроде, как говорится, что-то на голову упало в лесу, кто-то сдох, да? Подметают, постель застилают. Спрашивают папу, можно погулять, маму они не спрашивали. Ну почему бы жена, вот если взять и отнять вот эту вот, как говорится, болячку, гордость житейская, да? Почему бы жене не сказать: слушай, дорогой, ты гораздо умнее меня. У тебя есть толк. По-твоему получается? Ну пусть не все, но в сравнении со мною я вообще глупо выгляжу на фоне твоем. Спасибо Богу, что Бог дал такого мужа, что вот он видит, что вот он разбирается, да? Все. Вопрос решен, и жена говорит: беру библейский текст, но применяю на бытовом уровне. Мне надо умоляться, мне нельзя выступать, исходя из факта воспитания, да? Мне надо умоляться, а тебе возвышаться. Все, твой авторитет в этом вопросе выше моего. Детки, вы слышали, что я сказала? Отныне и вовеки аминь. Папа – глава семьи, папа отвечает за воспитание. Я буду делать так, как папа. Папа будет производить контроль. Вы знаете, что детки бы сразу родились свыше и напустили бы полные штанишки, трусики мужества. Они бы родились свыше, если бы поняли: нету, папа – прокуратура, а мама – адвокатура. Теперь суд праведный. И папа, и мама в одной ипостаси. Дети сразу бы поняли, все, лафа окончилась. Это я просто там вспомню один пример, да, еще в советское время. Ну, там был, жил в одном месте с одной семьей, в которых было двое деток, таких мальчиков, да, с пальчиков. И мы общались, говорили об истине, и иногда бывало, когда мы общались вместе, я иногда демонстрировал чудеса воспитания детей. Ну, извините, что так говорю, чудеса. Ну, дети обычно не могут ложиться спать, и у меня за 2 минуты засыпали и храпели. Я это просто брал и демонстрировал, ну, просто для мамы, и там еще кое-кто присутствовал, говорит: хочешь, я сейчас усыплю. А как? Говорю: да грудь дам, присплю сейчас ваших деток. А деткам было такое, ну, в районе там 6-7 лет приблизительно. Да? Говорю: грудь дам, присплю сейчас их. Они, как говорится, пососут и заснут сразу. Я сейчас не буду рассказывать там, что я делал, а как там делал. Ну, я просто сказал, и через 2 минуты они храпели. Правда, перед этим они усомнились, что я обладаю таким вот свойством усыплять детей, да, они усомнились. После одной процедуры, которая была просто словесно озвучена, да, они сказали: дядя Шаша, мы будем шпать. Все, говорю, ложись, через 2 минуты они спали. И вот я однажды прилетаю опять туда, в аэропорту встречает вот эта мама с вот этими 2 детками. встречаются, да, и, значит, ну, я вышел, пришел, обнялись там, да, а она мне говорит: ты знаешь, что дети сказали, когда ты, ну, объявили, что самолет такой-то прилетел, ну, и типа уже стоят, они и ждут. И говорит, один сын говорит другому: все, нам крышка, дядя Шаша прилетает. Уж извините, я так говорю, Шаша, вот они что-то так говорили, Шаша, ну, говор такой, да? Нам крышка, дядя Саша прилетает. Я это к чему хочу сказать. Дети очень тонко чувствуют, с кого можно нитки вить, да, кому можно нервы трепать, а кому нельзя. Даже не надо иногда это озвучить, просто надо посмотреть на ребенка. Как это было иногда у меня. Сидим в семье, и кто там, мама говорит, обычно это мама говорит, у папы обычно аппетит, при папе аппетит есть, кашу едят, а при мамах это всегда. Это как, знаете, хроническое заболевание, да. И вот мама говорит, у меня ребенок не кушает кашу. А я просто сижу и говорю, не кушает кашу? Ну так, знаете, удивленно, но я по-мужски это говорю, да. Говорю, он не кушает кашу, а у меня, говорю, дети кушают кашу. Она, кстати, очень вкусная и очень полезная. Поворачиваю лицо к этому ребенку и говорю, ты вообще знаешь, что эта каша очень вкусная и полезная? Он так смотрит на меня, как-то так, знаете, подозрительно. Он как будто бы чует каким-то местом, что вот оно несчастье и прикатило. И я просто говорю, слушай, а давай ты мне его дашь, ребенка на несколько дней, он у меня поживет. Причем я не говорю это со злом, с раздражением, с лицом каким-то искаженным от ненависти, зла, раздражения. Я говорю так, даже с улыбкой, говорю, слушай, при нем, при ребенке, я говорю, слушай, дай мне его на несколько дней. Он у меня через, сейчас мы как пойдем домой, он через 15 минут будет кушать кашу и попросит добавки. А я смотрю внимательно на ребенка и ей показываю. Смотри на лицо, мы просто разговариваем. И она говорит, я смотрю на ребенка, он сам не свой. И вдруг ребенок бросается к маме. Мама, я тебя люблю и кашу буду есть. А я говорю, вот видишь, вот просто, я говорю, вот что-то есть такое, если что-то ты понимаешь. Что ребенок говорит, лучше у тебя буду кушать кашу, нежели у него. Это я опять к чему говорю. Что у кого-то очень легко и просто получается. И кто-то бы должен был бы обратить внимание, в чем секрет вот такого успеха. Почему у меня не ест кашу, а у него ест? И вот я это к чему говорю. Ну взяла бы мама, глядя на все это. Как у папы все получается. И не сказать, тебе должно расти, а мне умоляться. Отныне и вовеки аминь. Папа глава, воспитание, все как папа скажет, и я так буду делать. И смотрите, все, семья сохранилась, споров нет. А я же сейчас не говорю, но просто намекну. А вы знаете, если бы мама сказала однажды деткам и себе, при папе и при детках, да, что отныне папа разбирается, я признаю его авторитет и будет все по-папиному. Вы знаете, как бы папа обнял бы маму. Вы знаете, какая бы мама была бы счастливая, когда папа обнял маму вечером, когда они ложатся спать. А вы же мамы всю жизнь мечтали о любви, о нежности, о теплоте и всю жизнь вставляли рога мужу. А потом говорят, нежности нет, любви нет, мужики все сволочи. А мужики говорят, а бабы дуры. Я не раз уже говорил, вы знаете, откуда пошла вот эта, извините, матерная лексика? Матерная, обратите внимание. Мать твою, глядя на детей, отец сказал, мать твою. Я не буду говорить, куда и что и как. Но я думаю, вы понимаете, потому что мама занимается воспитанием, в смысле развращением малолетних, да? Папа становится идиотом каким-то, да, полицейским, надзирателем, который дети ненавидят и прячутся за мамину юбку. Понимаете, да? Вот оттуда все пошло. Уж извините, что я так говорю. Я не читаю там, где кто чего там думает, когда, где, что и как возникло. Я просто вам говорю, это оттуда произошло. Ну да, оно перебросилось на все сферы жизни, да. Видим какого-то, извините, глупца, да, что-то вытворяет. И там, особенно если с нами он пересекается, мать твою опять. Это воспитание матери. Так вот, смотрите. Сказала бы жена, тебе расти мне умоляться, гляньте, проблема решилась, да? Но ведь так же должно было бы быть. Ну, бывает наоборот. Муж такой бестолковый, а жена такая, я знаю, некоторые женщин, мужики, как говорится, их подметки не годятся. Ни в плане воспитания, ни в плане ведения хозяйства. Но все равно муж сидит на шее у жены и все равно командует как надо. А на жене вся семья, и воспитание детей, там, и бизнес, и работа, и содержание, и уходы, и быт, все на ней сидит и выступает. Ну почему бы не взять и вот просто понаблюдать? У нее спорится, да? У нее все делается, у нее все, как говорится, на месте, да? А у тебя, кроме в носу ковыряться и что-то там напившись ворнякать, ничего нет. Почему бы не сказать? Голубушка моя, ты у меня умница, мне тебе Бог дал. Почему бы не сказать, буду слушать, не буду спорить, не буду оспаривать твое мнение, не буду вмешиваться. Ты умнее меня. Ну, я привожу самый, что ни на есть, обыкновенный и обыденный житейский пример. Но ведь вот так же можно было бы решить проблему, не так ли? Но у нас, как у малых детей, у одного получилось кубиков что-то построить, у другого не получается, и у того, который не получается. Вместо того, чтобы сказать, слушай, а научи меня, я не знаю, вот у меня падают кубики, у меня домик не стоит, а у тебя стоит. Научи меня, ну так бы надо было. Но у ребенка, как говорится, ума хватает только на то, чтобы взять и выиграть эту шахматную партию тем, что все фигуры со стола или эти кубики все развалить. И все равно я лучше. Вот пример, который говорит о том, о той сути, которая вообще во всех наших с вами жизненных примерах или ситуациях. Почему? Вы поняли, да, как легко просто выяснить и занять вот эту позицию, что тебе расти, а мне умоляться. Обратите внимание, ну, допустим, проблема национализма. Вы же знаете, да? Каждая нация, как говорится, самое-самое, что ни на есть, присамое, да? Вот у нас все хорошо, а у вас все плохо. Ну, слушайте, ну давайте просто так не будем вот этим заниматься. Вообще это опять шизофрения. Националист – это вообще шизофреник. Так же самое, как я и говорю, миллиардер – это диагноз, да? Миллионер – это диагноз, это вообще не состояние, которое говорит о богатстве, это просто диагноз. Сколько человеку надо есть, пить, одеваться, да, ну, чтобы быть сытым, довольным, в тепле, как говорится, в удобстве, сколько надо денег. Ну, ладно, не у всем все одинаково, да, но тем не менее. Вот сколько-то надо, все остальные деньги, это просто ты копишь, копишь, вкладываешь, переживаешь, то прогорел, то кризис, то не туда вложил, то где-то тебя надурили. Далее, чем больше денег, потом эти банковские вклады, платишь проценты, платишь налоги, покупаешь яхты, дома по всем морям, океанам и островам, да. Далее, там надо охрану, там телекамеры, видеонаблюдение, опять же, ты не живешь, ты просто, поймите, это диагноз, вот грести, грести, грести под себя. Вот так же самое, как вот я говорю, с богачами, вот так же самое и с нами. Я умнее, я красивее. И я говорю, что националист – это вообще шизофреник. Я скажу больше, уж извините, что так говорю, мания величия. Если я хожу в церковь, говорю, моя церковь самая-самая, как и моя нация, я шизофреник 7-го, 1-го, 5-го дней. Это мания величия. Ну, если бы вот так вот взял, одна нация взяла и говорит, слушайте, давайте так вот реально посмотрим, что у нас получается. А у нас получается все через одно место, как говорят. А в той нации, ну пусть не все через то же самое место, но в чем-то что-то лучше. Ну почему бы не сказать? Вы знаете, вот в этом вопросе нам надо умоляться, а вам расти. Вот в этом вопросе мы будем слушать их, у них это получается. Мы попросим, это не будет для нас унижением, попросим поделиться опытом, пригласим к себе специалистов, пусть у нас это сделают, чтобы нам жилось лучше. Ну скажите, ну неразумно ли вот так сделать? Нет. Хоть мой сын и сволочь, но он мой, и поэтому он лучше твоего. Две семьи, в одной воспитывают так, в другой так. Там хорошо, у меня плохо, у меня зависть, и я все время палки в колеса. Ну почему бы просто глядя на своего ребенка и на ихнего ребенка, да? Почему бы не сказать, у них с ребенком такое происходит, чего я хотел бы, чтобы с моим происходило. Все, не буду палки в колеса вставлять, да? Не буду спорить, не буду унижать их, не буду оскорблять, не буду сплетен распускать. Приду и просто скажу, слушайте, я вижу ваше превосходство над моим. Помогите мне, подскажите каким-то советом. Вот мой ребенок, вот я так вот видел, понимал, делал. Скажите, что не так? Ну и все, пришел, послушал советов, да? Пришел, сделал, лучше стало. Но не до конца, получил подсказку, не чувствую своего унижения, да? И у меня ребенок, которому я радуюсь. Ну почему бы так не сделать? Ну вот две церкви, две философии. Говорят вроде бы об одном, но самого главного. Вроде бы об одном, вроде бы тут главное слово, да? И в то же самое время по-разному. И причем в противоборстве мнений это происходит. Почему спор? Почему повышенная интонация? Почему разделение и почему нет желания сойтись в любви? Ну вот кто-то понимает, да, берем ту же самую Библию. Кто-то читает и говорит, вы знаете, здесь вот так написано. Пусть я так понимаю сегодня, правильно или неправильно, сейчас не беру этого внимания. Я вот так понимаю. Другой понимает вот так. Я в любом случае говорю, что я правее, а ты заблуждаешься. Они говорят... Мы правее, а ты заблуждаешься. Ну почему бы не встретиться? Отбросив вот эту вот, как говорится, болячку, да, манию величия. Почему бы не отбросив вот эту болячку, не сказать, слушайте, давайте встретимся. Давайте не будем доказывать, кто больше в Царстве Небесном. Давайте вы скажете, ведь у нас же одна Библия. Вот вы верите так. А мы спросим. Где написано, как написано, где в других местах, прямо, косвенно, да, тоже об этом написано. Ну, давайте мы вот так сядем и поговорим. А эти взяли бы и сказали, а вы вот так верите, тоже покажите, где написано, как написано, прямо где, косвенно где, да, как вы видите, как понимаете. Давайте встретимся и просто сравним, у кого больше аргументов, да. Кто не в смысле, у кого больше, кто умнее кого, да, а в смысле, кто более убедителен в своих мнениях. Но далее у нас еще есть Библия такая, как в Библии такая мысль, критерием истины является практика, в Библии написано, и познаете истину, истина сделает вас свободными. Ведь у нас Библия это не просто такие голые рассуждения, а рассуждения, которые должны быть реализованы в практической жизни. И если у меня больше рассуждений, и на практике у меня больше, у меня, я уже так говорю, ну ладно, пусть не у меня, пусть у другого будет, так даже лучше будет говорить, да, пусть у вас больше доводов, по Библии у вас нет противоречий, с какой бы стороны я ни подошел, цепляясь, как говорится, к вашим убеждениям, да, и вы еще, кроме того, что имеете большую фактуру, да, больше, ну, свидетельств библейских текстов, да, у вас еще есть и результат. Вы выходите на результат. Ну, почему бы, встретившись, мне не сказать? Мне должно умоляться. Мне нельзя с вами спорить. Мне надо у вас учиться. В этом вопросе вы в любом случае на 3 головы выше меня. Скажите, это вообще не путь к сближению? Ведь заметьте, сближение происходит через истину, через Бога. Ведь я же должен истину Божью познать и истину Божью возгласить, утвердить, да? А получается, что у меня истина моя. Она Божья, но мое понимание, оно выше Божьего. И даже если у вас Божье, но мое, оно выше вашего. Поэтому я с вами никогда не соединюсь. И я в церкви буду говорить, братья и сестры, будьте осторожны. Вы можете слушать, их надо любить, но будьте осторожны, они не туда идут. Они погибнут, да будет анафема. Какое общение праведности с беззаконием? Все равно вот этот настрой. Так я задаю вопрос, ну почему бы не сесть за круглым столом? Почему бы не отбросив вот эту манию величия, не отбросив все свои претензии, все свои веры в то, что только мы, только у нас и только через нас, и спасение только в нашей церкви? Почему бы не сесть и просто не рассудить? И увидел, в кого больше аргументов, в кого меньше противоречий, или их вообще нет. И у кого практика подтверждает вот эти убеждения. Почему бы не сказать церквам, всем остальным, нам надо умоляться, а вам или тебе возвышаться. Смотрите, как просто можно было бы решить многие проблемы. Если бы мы вот так подходили, я хочу сказать, политологи там что-то говорят, да? Один одно, другой другое. Один пророчествует одно, другой другое. Но потом, когда происходит, что вот один оказался прав, и то не на 100%, да? А другой вообще оказался неправ в своих прогнозах, что и как будет. Почему бы, когда уже сбудутся или не сбудутся пророчества, не встретиться этим людям и один, чтобы... Почему бы один не взял и не сказал другому, ты знаешь, ты все-таки умнее меня. Ты все-таки более проницательный. Что ты вот увидел? На основании чего вот ты понял, что так и так оно получилось? Видимо, я что-то, как говорится, недопонимаю. Извини, я был неправ. Все, я не буду больше претендовать на роль политолога, тем более твоего оппонента. Я буду слушать тебя. А почему бы тому не сказать? Ну, извини, пожалуйста. Спасибо за доверие, за то, что будешь слушать. Но я ведь на 30% ошибся в своих прогнозах. То есть я не такой. Так что ты тоже говори свое мнение. И может быть ты в каком-то вопросе окажешься умнее меня. И я тогда скажу, ты знаешь, в этом вопросе мне надо умоляться, а тебе возвышаться. Тебе расти, а мне умоляться. Вы видите, да, к чему мы с вами подходим, какую мысль я хочу донести до вас. Я напоминаю, столпотворение, тема называется «Столпотворение у ворот рая». Чтобы вы поняли, почему я так назвал тему, да, я хочу вам сейчас прочитать некоторые библейские стихи. Матфея 7 глава, с 13 по 16 текст. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их». Это Матфея 7 глава, с 13 по 16 текст. На что хотел бы обратить ваше внимание? Входите куда? Ну, имеется в виду, заметьте, в жизнь. Ну, здесь не написано «в жизнь вечную». Было бы написано «в жизнь вечную», и то можно было бы понимать, что это не только касается той жизни, которая будет после вот жизни и смерти здесь на земле. Здесь написано «ведущую в настоящую, осмысленную, счастливую, благополучную жизнь». Входите, хотите быть счастливыми? Это, видите, вот вчера тема продолжалась, да? Лучший секрет для успешной жизни, да? То же, что сегодня говорю, это точно так же можно назвать. Я сегодня говорю о том, о каком-то секрете, то же самом лучшем, кстати, он, этот секрет, это тот же самый секрет, который я говорил во вчерашней теме. Что мешает нам быть счастливым? Там я говорю о том, что мы не хотим слушать никого, только так, как я понимаю, только одно мнение, мнения другие неправильные, я никого не слушаю, со всеми спорю и настаиваю на своем мнении. Вот потому я по жизни, извините, и дурак. Вот потому я и глупый по жизни. В Библии, затроньте вопрос, полно всяких, одна тема и полно текстов, где можно, как говорится, и потеряться, сколько разных граней имеет вот одна и та же тема. В Библии у некоторых людей, особо одаренных, только так, как в одном стихе написано. И десяток будет противоречить этим убеждениям, но человек никак ни в какую не согласится. Вы поняли, да? Особо одаренный человек. Глупый до мозга костей, как говорится. Чуть не сказал, до корней, по сути, то же самое, да? Так вот, смотрите. Хотите быть счастливыми? Хотите жить полноценно, радостно, хотите быть спокойным, иметь мир, иметь любовь, иметь единство в семье, с детьми, с женой, с мужем, хотите иметь много друзей, хотите быть дружелюбным, хотите людям помогать, хотите жить в радости и удовольствии, хотите, да? Да. Туда путь, вот в эту жизнь, да, это можно опять сказать секрет, сквозь тесные врата. Ну, мы многие понимаем эти же самые тексты, что и врата узкие, и путь тернистый, обратите внимание. То есть путь сквозь, будем так говорить, поле колючек, да, так будем говорить, тернии, волосы, колючки, шипы везде, да, акация колючая, да, шиповник по дороге колючий. Жизнь в вечность, да, она тоже по такому пути тернистому и сквозь узкие врата. Так вот, что я хочу сказать, почему называется тема «Столпотворение у ворот рая». Ворота, как вы поняли, в рай очень тесные. Там не 12 ворот, да, и они не из одной там огромной жемчужины. Там просто одна узкая щелка в заборе. Так, уж извините. Вот так для сравнения. Это не врата, а вообще врата, вы понимаете, телегой можно заехать. Дверь, она поуже. Врата, это в любом случае пошире. Ворота, это шире, да? А там просто в заборе одна доска оторвана. Другие оторвать нельзя. Туда просто вот так, как говорится, прямо не зайдешь. Туда надо стать... повернуть, подойти, стать бочком. Далее, втянуть живот, если он есть. И если у нас габариты, а под габаритами что подразумевается? Наши пороки. То есть вот этот багаж, который мы с вами облеплены. Обиды, ненависть, зависть, споры, раздражение, оскорбление, унижение, пьянство, бесчинство, прелюбодеяние, мания величия, да? Это нас, так вот будем говорить, облепило, что мы даже в ворота бы не влезли, а у нас, как я сказал, забор и оторвана одна не очень широкая доска. Вот с этими пороками ты туда не пройдешь. Ну, я беру вариант такой, там, уже не курим, не пьем, не ругаемся, не материмся, не спорим, да, вы поняли, не объедаемся. Ну, грубого нет, мы похудели. но все стоят худенькие, так будем говорить, худенькие уже. Это я говорю, допустим, мы все победили вот эти грехи, мы уже худенькие. И так, как говорится, более-менее проход сквозь забор через одну оторванную узкую доску более-менее вероятен там. С усилием, с выпусканием воздуха, с втягиванием живота, как говорится, в себя, мы имеем возможность протиснуться туда. Но вы знаете, что не пускает нас туда или не пустит? Вот этот принцип. Вы поняли, какой принцип? Тебе, мы же по жизни, обратите внимание, это я так сказал, допустим, мы все победили, а мы не победили, даже говорим, что грех не победим. Это чтобы вы, как говорится, реально понимали, в какой ситуации вообще мы с вами находимся. Мы спорим, мы ругаемся, мы не пытаемся бороться с грехом, если пытаемся, то пускаем руки. Нет у нас ни дисциплины, нет целенаправленности, нет настроя, нет твердой веры. Мы нытики вообще по жизни, и нам благодатью мы спасены. Самое что ни на есть приятное слышать. То есть мы вообще к этим воротам не имеем, к этим воротам узким или к вот этой щелке в заборе, мы вообще не имеем никакого отношения. Нам вообще ничего не светит. Почему? Грех разделяет человека с Богом. Наличие греха – это фактически через накравенство отсутствие Бога. Следовательно, мы вообще не церковь, мы вообще какой-то балаган, мы вообще какая-то группа не энтузиастов, а группа по интересам. По шахматам, по шашкам, по туристическим походам и по вязанию крючком. У нас что-то такое. То есть с грехами мы вообще туда, как говорится, и думать должны забыть на эту тему. Мы туда не попадем, нас туда не возьмут. Без святости никто не увидит Господа. Я думаю, не все глупые, и кое-кто меня может понять, о чем я говорю. Ну, кто не хочет в это верить, верить в свое, верьте на здоровье. Там толпа соберется у ворот и просто поймут, что доску поставили на место и забили. И будет стоять толпа неспасенных, я образно говорю, как притчу какую-то, да, не будем мы там вообще стоять, и той щелки в заборе видеть не будем. Нас туда вообще не возьмут. Но я так для понятливости, да, говорю. Щелка-то, узкие врата будут забиты, мы за грехами будем стоять и чесать свои самые истинные дыни. Мы же правильнее всех понимали, а оказывается, кругом забор, сплошной стена, город. Ангелы стоят на воротах, и нам вообще, как говорится, вам в другую сторону, вам в другие ворота, в другое царство, где будет очень жарко, и можно хорошо подгореть или загореть. Я сейчас о другом говорю. Допустим, мы все победили. Вы поняли? Не пьем, не курим, не ругаемся, не наркоманим, да? Не сквернословим, не воруем, не прелюбодействуем. Допустим. Но вход туда как, по какому принципу будет? Если по жизни мы вообще, встречаясь друг с другом, мы всегда говорили наперебой. Я больше и Царствие Небесное. Мне надо расти, возрастать, а вам умоляться. А другие говорили, нет, тебе надо умоляться, а нам расти. И так все. Каждый хотел взять знамя истины в свои руки и идти впереди всех, дал понять, кто главный вот в этой компании, гоп-компании. Вы вообще знаете, что вход в Царство Небесное, я уже говорю буквально, касаясь рая и вопроса нашей вечной жизни, спасения нашего. Вы вообще знаете, что туда будут впускать по тому принципу, как мы жили здесь. У нас тоже вот есть, будем так говорить образно, да, тоже некий рай. У нас есть тоже некие претензии, что мы в этом раю, да. Что мы туда входим? И там тоже есть некие, вот это некий забор с некой оторванной доской, с узким проходом или щелью, да. И обратите внимание, что мы могли бы по очереди сказать: слушай, иди ты вперед, да. А ты? А я подожду, я вас вперед пропускаю. А тут говорит: да нет, я вас пропускаю, вы идите вперед. Вот так можно было бы урегулировать вот это движение у этой дырки в заборе, да? Вот так можно было урегулировать. И по одному, тихонечку, по очереди, уступая один другому очередь, да, можно было бы всем тихонько, в мире, в радости войти в это Царство Божие. Но у нас ситуация совсем другая. Какая? Один туда лезет: подождите, я туда первый должен зайти. Ну, в смысле, истина же только у меня, Дух только со мной, Святой, да? Бог только у нас, спасение только через нас, и ноги моим правильно только мы. Отойдите отсюда, раздайся море, какашка плывет. Уж извините, говорю без всякого, кто-то скажет, как можно говорить такие слова. Я просто употребляю некоторые выражения, которые мы слышим в миру и по поводу которых смеемся. Ну, чтобы нам не очень было смешно, я тоже говорю, вот это мы отталкиваем друг друга, только я, только мы, только у нас, и только я первый туда. Другой подходит: куда? Его за шкабрики в сторону. Или все рынулись туда, друг друга вытесняя. И вот в этой узкой, как говорится, в этом узком игольном ушке, в этом заборе с оторванной доской, все одновременно, все с одинаковыми претензиями, что только мы, что только у нас и только через нас, все рынулись вот в эту заборную щель. Мы давим друг друга, мы топчем друг друга, а щель узкая. А войти можно только по очереди, предлагая или говоря, и осознавая, естественно, да, вам в первую очередь, женщины вперед, дети вперед, да, ну, я уже так просто говорю, да, только уступая дорогу и понимая, что ты выше меня, ты умнее, у тебя больше откровения, ты ближе к Богу, Бог ближе к тебе, и мне надо умоляться и тебя слушать, а не мне мое говорить тебе и навязывать мое тебе. Я привел такую для вас картину, чтобы вы поняли. Поняли простую вещь, почему я назвал тему «Столпотворение у ворот рая». Даже если бы мы все победили, абсолютно все, все грубые пороки, которые, как говорится, кто-то называет смертными, да, ну, есть еще и не смертные, а я вам хочу сказать. А вот то, что я умнее вас, это смертный грех или нет? А вот с ним меня возьмут на небо или нет? А чтобы вам было понятно, а сатана, который от красоты своей возгордился, ну, подумал, что я подобен Богу, что я претендую на должность Бога. Это был смертный грех, он украл, он убил, он прелюбодействовал, да? Он там, я не знаю, насиловал кого-нибудь в вечности? Нет. Просто однажды пришла мысль. Я такой умный, а Бог у меня совета не спрашивает. Это чтобы вы понимали, да? Вот говорю, допустим, мы все победили. Но я говорю, что я умнее тебя и вас всех вместе взятых. А все точно так же по этому принципу говорят: нет, я умнее всех вас вместе взятых и тебя, Саша, конкретно. Так, пожалуйста, кто войдет в Царство Небесное? Каждый посчитает, что только он. Все рынутся туда, все будут давить туда, и все застрянут, как пробка в горлышке бутылки. Но так никто туда и не попадет, никто никого вперед не пропустит, и никто не спасется. Вот там все в этой давке и задохнутся. Вы поняли, да? Входите тесными вратами. Кстати, это тоже к вопросу по совершенном низложении силы народа святого. Народ святой, освободившийся от огромнейшей массы всех таких, будем говорить, явных грубых грехов, да? У них остается превозношение, у них есть мнение, это из этой же гордыни, из этого же превозношения, что я все-таки, мы все к Богу близки, но я ближе. Мы все с Богом, но я ближее вас, да? Это в крови сидит. Совершенное низложение силы народа святого – это избавление и вот от этих пороков. От вот этих претензий. Избавление от порока, когда человек реально вот сопоставляет свое знание, свою практику, свой успех. И, обратите внимание, ну и вот я пример хочу такой привести. Вот в том городе мудрец, в той деревне мудрец, в той стране три мудреца, ну, каждый в своем месте где-то живет. И они на общей массе, в общей массе людей, они действительно мудрецы, к ним идут все люди за советом. Вот если взять вот этих всех мудрецов, всех стран, всех городов, всех селений, свести вместе, вы согласитесь, что не все будут в одинаковой степени мудрыми? Согласны? Что кто-то более будет мудр, кто-то более проницателен, кто-то более сведущ в каких-то вопросах жизни, кто-то менее. И какой-то мудрец из какой-то деревни или из какой-то страны на фоне другого мудреца из какой-то деревни может даже просто глупцом выглядеть. И вот обратите внимание. Если они действительно мудрецы, но каждый на своем уровне, если они действительно мудрецы, и вот если они собрались вместе и стали делиться мнением, и те люди, которые не так глубоко, там в деревне, они самые-самые, что ни на есть, премудрые, да? Но здесь, на фоне других, действительно, более глубоко сведущих, да? В вопросах жизни, в мудрости, да. Если вот здесь те, кто поймут, что они не столь много знают, не столь много понимают, что они не такие мудрости, и если они будут говорить, я уже так буду говорить, наперебой, мне надо умоляться. Я вообще никакой не мудрец. Я должен слушать тебя, тебя и тебя. А тот говорит: спасибо за доверие, но я понимаю, что я тоже не такой мудрец. Мне надо того, того и того слушать. Они умнее меня. А те, в свою очередь, говорят: слушайте, а вот эти умнее нас. А потом те и все остальные говорят: извините, но вот у этого человека, вот он самый умный из нас. Вот он ни на что не претендует, но какой вопрос не затронь, какую тему не раскрой, глубину понимания сути происходящего, да, тонкости и детали, которые вот этот знает, никто из нас, мы когда услышали, только тогда поняли, а мы этого даже не понимали, что есть такие тонкости, есть такие премудрости, которые надо учитывать, и от знания и понимания которых будет зависеть успех или неуспех. Если бы вот эти люди были действительно мудрые, да, если бы были эти люди действительно мудрые, вот так там бы произошло, вот собрание бы закончилось вот именно в таком духе. Все бы признали другого, кто действительно умнее, обратите внимание, это возможно только без гордыни сделать. На такой шаг можно пойти только, если нет превозношения у меня над кем-то и у нас, у всех друг над другом. Только в таком случае мы придем к единству веры в союзе мира, к единству духа в союзе мира. Только таким путем. Обратите внимание, вот такие люди все спасутся. Если кто-то меня спросит: Саша, ты самый умный? Я говорю: нет, вот тот умнее. А того спросить, слушай, так оказывается, ты тут самый умный, тот говорит, нет, вот тот умнее. Скажите, тогда как мы в Царство Божие будем идти, кто вперед пойдет? Я скажу, пойдешь ты, а он скажет, нет, не я пойду, вот тот пусть идет. А тот скажет, да нет, вот тот пусть идет. То есть, другими словами говоря, на перебой никто не рынется в Царство Небесное в эти узкие ворота. Все будут уступать друг другу, понимая, что никто не обладает истинной последней инстанцией. Понимая, что превозноситься кому-то над кем-то – это просто глупость, мания величия и шизофрения. И каждый будет уступать, нет, вы идите вперед, нет, вы идите вперед. Христос скажет, хорошо, забор убираю, заходите все. Вы достойны вечной жизни. У вас есть самое, что ни на есть главное. Отсутствие соперничества, вы знаете, любовь не превозносится. И если мы говорим о любви, но я говорю, что я умнее тебя, даже если я действительно умнее, но я так считаю и даю вам это понять, то я гордый человек, и любви у меня нет. Хотя я могу и целоваться, и обниматься, и говорить о любви, и петь песни о любви. Любви у меня нет. Если я кого-то унижаю, если я над кем-то превозношусь, если я претендую на более высокое, как говорится, положение, чем кто-то другой, ну и при этом соответствующая, как говорится, риторика с моей стороны, да, то я вам хочу сказать, это то, что меня не пустит в тесные, через тесные врата в Царство Небесное. Видите, да, текст о вхождении в жизнь тесными вратами, да, вот. Вот так я интерпретирую. Не просто там тесные врата, что гонение, смерть за Христа, да. Фактически тесные врата – это врата, которые должны как бы срезать ножами все грехи, которыми мы с вами обросли и стали настолько толстыми, да. То есть, другими словами, врата стоят с ножами, с ножницами, чтобы туда войти, надо вот так просто взять нас, как говорится, обкромсать от всего излишнего, то есть от наших пороков. Так вот, одним из самых страшных пороков, пороков на основе или на фундаменте, которого зиждятся все остальные пороки, это гордыня человеческая. Это претензии, что мне расти, что я умный, что я самый смелый, что я самый образованный, что я самый сведущий, что самый святой, что самый праведный, что самая истинная церковь только у меня, и никто лучше и краше, чем я понимаю, никто это не понимает. Мы иногда говорим, вот Папа Римский назвался там, называется Святой Престол, да. Я хочу спросить, скажите, пожалуйста, каждая наша церковь, ну не говоря о том, что Святой Престол, а я на этом престоле Святой Папа Римский. Скажите, а мы вообще не заявляем, что истина только у нас, как у католиков, заявляется? А тот, кто выходит за кафедру, руководитель церкви, не говорит о том, что Святой Престол только здесь, и истина только здесь, и наместник Бога только я? Вам такое в голову не приходило? А вы не были в психиатрической клинике и не видели с ума сошедших людей, которые говорят, я Сталин, я Ленин, там, я Цицерон какой-нибудь, я Чайканши, да, я Сталин. Вы обратите внимание, болезнь одна везде, в дурдоме. Люди уже, как говорится, оформленные документально, да. Вот это претензия, что я умнее. Вот представьте, вот Папа Римский, Святой Престол, сия Руси тут есть тоже, да, все протестанты. Кто, будем так говорить, если спросить у всех, кто первый должен входить в Царство Небесное? Конечно же, Папа Римский. Или, конечно же, всея Руси. Или, конечно же, протестанты, лютеране, те, которые подняли протест, взлетели над землей, заснули и упали. Но претензии-то все остались. Это болячка, обратите внимание, между церквями, между партиями, между нациями, да, между религиями, между мужем и женой, между братиками и сестричкой в семье, между детьми, между учеными, танцорами, спортсменами, певцами. Это дурдом мирового масштаба. Все как бы заявляют, мне должно расти, править миром должен я. Вы поняли, да? Всем надо умоляться, все должны подчиниться, все глупые, все несведущие, все недостойные. Я и нет иного, кроме меня. Вы понимаете, претензии быть Богом. Из-за этого все наши проблемы, какие только есть здесь у нас на земле. Кстати, еще раз напомню. Входите тесными вратами, потому что этим путем, тесными вратами и узким путем, дорога ведет в счастливую жизнь. Несчастье в нашей жизни из-за того, что я умнее тебя и обязательно дам понять, что ты дурак, а я умный. И что начальником должен быть я, а не ты, а ты лох. Вы понимаете, да? Из-за этого споры, из-за этого дележки, из-за этого война, из-за этого вражда, из-за этого дружба рушится, семья разрушается, да? Из-за этого идет война. И правит этим белым, извините, белым, балом этим, да? Тот, кто первый возгордился. Тот, кто первый, как говорится, заявил, что я достоин быть Богом, сяду на краю севера в сонме богов и буду главным Богом. Вот эту заразу, вот эту инфекцию, на фоне которой все остальные заразы просто облегнуты, просто это пустое место. Вот этой заразой заражен мир. Это тот, кто претендовал на небе быть главным Богом, так будем говорить. И это тот, который возомнил себя Богом и хотел сделать вот такой, как он там тогда понимал, всю Вселенную. Так вот, вся Вселенная была бы таким большим дурдомом, каким является наша планета и все живущие на ней. Война, вражда, о любви, о добре, о справедливости, о правах человека говорится просто для отмазки глаз, для создания иллюзии, что мы куда-то стремимся, к чему-то хорошему и когда-то заживем. Счастливо и сладко. Только этого счастливого коммунистического и светлого будущего, или капиталистического рая, или социалистического, или коммунистического, ее никогда не было, нет и не будет. Все те, кто людям что-то говорят, они исповедует одну веру. Я умный, я должен управлять, я должен создать религию, создать политику, создать идеологию, я должен не всех организовать, все должны работать, а я должен благоденствовать. Это совсем не так, как Христос. Кстати, обратите внимание, ведь мы же говорим о новом мировом порядке, который огромными шагами приближается, быстрыми и огромными. Мы говорим о пришествии Христа, который на самом деле земли не коснется. Здесь Царства Небесного не будет 1000 лет по Библии. На это стоило тоже было бы обратить внимание. Но сюда придет под видом того, кого мы ожидаем, придет тот, который в Библии называется Антихристом. И обратите внимание. Принцип Царства Небесного – вы входите, а я посмотрю. Я не буду над вами властвовать, я не буду вас терроризировать и загонять Царство Небесное силою. Насильно мил не будешь, Христос как бы говорит. Он никого не угнетает, Христос. И только та церковь, которая претендует на некое, на некую такую, будем говорить, связь с Богом особую, да, на некие привилегии, особый статус пред Богом, да, вот они и хотят заставить, они насилуют, они держат людей как говорится, в повиновении, в вере. Они узурпируют власть, они подчиняют, они стращают людей. И вот тот, кто придет, кто захватит власть во всем мире, кто всех подчинит, он исполнит противоположное тому, что сказал Иоанн Креститель. Иоанн сказал: мне должно умоляться, а тебе расти. А этот придет, скажет: да, правильно, вам должно умоляться. Все цари, все правители, все премьеры, все министры, все великие, все знатные, пойдите и поклонитесь. Мне должно расти. Я должен быть главным. Мне должны все подчиниться. Так мало того, чтобы взял бы да сказал. Так написано, будет убиваем всяких, кто не подчинится. Вы поняли, да? Какие претензии? В какие ворота вообще все это лезет? Извините, уже по времени я это зарапортовался, да? В следующий раз мы с вами продолжим эту тему. Человек тут один написал, я так мельком краем глаза посмотрел, да, что мне написано сообщение, я отвечу, да. Я получил по почте ваше письмо, я отвечу на ваш вопрос. На этом я заканчиваю наше сегодняшнее общение. В следующий раз мы будем читать и продолжим исследовать вместе с вами вот эту тему. Тема очень. Она не столь сложная, да. Она простая, но очень важная. Если бы мы ее поняли, если бы мы осознали, что не все знаем, не все понимаем и не так понимаем, как надо, мы бы просто сказали: вот ты умнее меня, тебе расти, мне умоляться. Все. Так должно быть. Все не могут быть умными, да? Народ толпой не может править страной, тем более правильно. Толпа есть толпа, она и в Африке толпа. Действительно должен быть тот управлять, кто самый действительно по-настоящему одаренный и при этом не гордый. Но для этого нужно быть настолько скромным и простым и признать простую или простейшую истину. Просто реально посмотреть на свою жизнь, на успех, на неуспех, на другого человека, на его слова, что говорит, как говорит, что делает, что получается, что не получается. Пусть даже нет среди нас какого-то совершенного, абсолютно совершенного человека, как Бог. Но кто-то умнее всех нас, пусть и не до конца, и не на 100%. Кому нужно управлять? Кого нужно слушать? Не этого ли человека? Пусть даже временно. Но его слушать. Всем будет благо. Но как вы видите, да, у нас другое благо. От красоты своей возгордилось сердце мое. У нас вот это до мозга костей в крови сидит вот эта болезнь. Как бы ни было, что у меня в жизни, что бы я ни говорил, пусть бы как бы плохо ни было, я все равно умнее всех самых умных. Это беда, бед, это проблема, проблем. И я вам хочу сказать, таковым путь Царства Небесное закрыт. Забор без щели, и надежды на спасение в будущности, и надежды на жизнь полноценную, Божью, да, счастливую в этой жизни, можете выбросить из своей головы даже такие мысли. Не будет ни здесь ни радости, ни счастья, ну туда не возьмут, чтобы там тоже не было этого горя, какое есть в каждом из нас и между нами. Всего хорошего, оставайтесь с Богом.